Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как говорят все святые, человек спасается прежде всего действием милости Божией, любви Божией. И если мы имеем перед глазами крест Христов, то это прямое свидетельство того, что Бог действует по отношению к каждому человеку прежде всего согласно своей жертвенной любви, потому что ничто уже выше, чем крест Христов, Голгофа, быть не может. И вся проповедь о воскресении Христовом, о спасении, она краеугольным камнем имеет именно полноту жертвенной любви Бога, явленную в Боговоплощении. Этому первоначально были свидетелями святые апостолы, первые ученики Христа, и они это засвидетельствовали своим жертвенным служением, полной такой самоотдачей в деле проповеди о Христе, о спасении, о созидании церкви и в делах устроения первых церквей среди разных народов. И апостолы-то, они действительно были исполнены благодатной энергией Бога, потому что на них Святой Дух сошел воочию в виде огненных языков. Они, разумеется, были к приятию Духа Святого подготовлены всеми предыдущими евангельскими событиями, тем, что они явились свидетелями земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, и тем, что явились так или иначе свидетелями Его Голгофы, хотя большинство к моменту распятия Господа разбежались, за исключением апостола Иоанна, который из самих апостолов единственный предстоял у креста. Но Господь прощает по своей неизреченной милости их малодушие, и апостолы, за исключением Иуды, все утверждаются в своем апостольском достоинстве. Можно сказать, что Бог не считается с нашими немощами. Он не предъявляет нам списка наших прегрешений. Мы порой умеем, готовы составить некий список, там, допустим, грехов, начитаться какой-нибудь грехологией, и заняться скрупулезным подсчетом собственных же согрешений, чтобы предъявить священнику как свидетелю на исповеди, ну, можно сказать, Богу предъявить. Но при таком подходе к покаянию все равно остаются проблемы. Во-первых, можно всех и грехов не вспомнить, потому что, как те же святые отцы говорят, если человек сподобился бы обычный увидеть все свои грехи в совокупности, всю бездну падения своего греховного, то сердце бы не выдержало, ни у какого человека умер бы на месте. Поэтому видение грехов истинное нам открывается только по благодати. А сверх того, ну, мало же увидеть многочисленных своих согрешений, надо же еще с ними ведь бороться, их преодолевать. Что толку от исповеди к исповеди писать один и тот же список, если ничего не меняется? И если мы не прилагаем каких-то усилий по борьбе с грехом, по преодолению собственной греховности? А как же эти усилия действительно осуществлять, преодолевать грех? А это возможно только не человеческими силами, а с помощью Божией, через взыскание этой помощи, через обретение благодати. Но вот как раз в церкви нам все для этого дано. Можно сказать, богатая, сформировавшаяся не за одно столетие христианская культура, богослужебная, молитвенная, аскетическая, литургическая, таинство, причащение, Евхаристия прежде всего. Вот вообще сам строй богослужебный, вот, который в себя включает не только литургию, но и другие службы, которые, можно сказать, время жизни человека организует соответствующим образом и организует нашу молитвенную жизнь, опыт этой жизни организует. И если мы причастны становимся именно богослужебной жизни церкви, мы в таком случае можем приобретать некий навык в жизни духовной, в жизни молитвенной, который действительно нас может образовывать таким спасительным образом. Для этого, конечно, нужен определенный труд, для этого тоже нужны усилия. Сама жизнь литургическая, молитвенная, она требует от нас усилий. Но так как это организовано, вообще начиная еще с древних святых отцов, оно подразумевает все-таки некую постепенность в обретении благодати и одновременно определенное постоянство. Вот всякие крайности, которые порой иной человек может по складу характера быть склонен, они чреваты. И если вдруг иной подвижник, так сказать, желает, жаждет немедленно приобрести какие-то духовные результаты и начинает, например, там, неумеренно поститься и лоб на молитве разбивать, это, как правило, опыт показывает, в долгосрочной перспективе ничем хорошим не заканчивается. Если человек в этом преуспевает, в большинстве случаев заканчивается вообще потом духовной катастрофой, иногда не только духовной, а какой-нибудь там психофизической, и вообще отпадением от церкви. Вот, к примеру, святитель Иоанн Златоуст говорит, когда ревность растрачивается напрасно, душа становится неспособной возрастить зрелый и совершенный плод благочестия. Ну, то есть ревность, она может иметь разный характер в человеке, и ревность о спасении, о духовной жизни, об осуществлении ее, о Христе, о исполнении его заповедей, вообще качество необходимое христианину. Но ревность, она должна быть в плане осуществления духовной жизни разумной. Она должна осуществляться с рассуждением. Она должна прежде всего иметь в виду терпение, иметь в виду именно постоянство, иметь в виду то, что мы не должны руководствоваться настроениями, ощущениями, эмоциями. Есть гораздо более важные вещи и критерии, чем настроение или там эмоции какие-то, чувства. Вот. Есть долг христианский в смысле исполнения евангельских заповедей. Евангелие нужно тоже иметь в виду всегда, каждый день нашей жизни. Надо его читать, надо его слышать, надо в него погружаться, надо им руководствоваться. И именно с тем, чтобы обретать каждодневный навык именно осуществления жизни спасительной. А если руководствоваться, ну, опять же, там, чувствами, эмоциями, настроениями, из этого тоже ничего хорошего не получается. Ну, пример можно привести, допустим, священник как таковой. Вот он должен служить литургию, должен служить, исповедовать других людей, самых разных, вот, самыми разными проблемами, самыми разными характерами. И если, ну, например, я как священник скажу, что что-то у меня с утра сегодня голова побаливает, настроение какое-то не очень, погода, там буря магнитная, я это самое не пойду на службу, ну, как-то у меня душа не лежит, и вообще, да, настроение не то. Ну, понятно, что с таким отношением ничего хорошего не выйдет. Или, так сказать, даже если пришел там на службу, какое бы у тебя состояние, там, самочувствие не было, ну, конечно, если тяжело болен, то, понятное дело, тут нельзя тогда службу идти, там, подменяться надо и так далее. Но раз пришел, все равно должен стараться вести себя тоже согласно евангельских заповедей, вот, и не делая скидок на состояние, там, здоровье, настроение. Хотя, ну, конечно, не всегда это получается и у священников, вот, не все из нас, так сказать, совершенные тоже святые. Иногда, к сожалению, ну, тот или иной настрой, настроение священника может сказаться в отношении какого-либо человека, вот, и здесь могут какие-то даже и беды приключаться, которых, может быть, священник и не хотел бы. Ну, человек зашел впервые в храм, вот, и с какой-то там проблемой или бедой, и думает, что тут сейчас вот такие все святые совершенные, его обязательно с распростертыми объятиями встретят. А священник там уставший, перегруженный, чего, взял ему там что-нибудь с раздражением, сказал, все. И это служило, допустим, тому, что таковой человек вообще развернулся и больше в храм не приходит. Ну, это вполне история, может быть, к сожалению, реальной по нашему человеческому несовершенству. Но дело в том, что самое-то главное в церкви все-таки не само по себе священство там. Вот священство – это только, можно сказать, некая такая очень-очень важная личностная функция служения Господу с той целью осуществляемой, чтобы созидалось богочеловеческое тело Церкви с тем, чтобы человек, пораженный грехом, находил спасительный опыт общения с Богом. А это как раз-таки без наличия такого вот служение, такой, может, это не очень звучит, но функции, как самой важнейшей в церкви, весьма-весьма затруднительно, потому что Бог свят, а мы все пораженные грехом. И вот вопрос, как нам управить себя в Царство Небесное, в жизнь вечную, он, конечно, включает в себя много всяких факторов, вот, но вот правильное, разумное, можно сказать, проявление ревности, решимости следовать за Христом, это является одним из насущных, важнейших вопросов. Отсутствие решимости и ревности – это уже тоже может оказаться катастрофично. Если в человеке нет ответной любви ко Христу и желания последовать за Ним, жить по Евангелию, но кто может такого человека заставить это осуществлять? Даже если у него в какой-то момент какой-то интерес к вере, ко Христу и проявлялся, и проявляется. Но в принципе, даже людей теплохладных, маловерующих, мы на них можем влиять благотворно, если в нас будет именно такой, можно сказать, жар, теплота, горение, незатухающее веры. Вот. Не обязательно с какой-то чрезмерной такой ревностью, которая выплескивается на других людей, может быть, увы, и неподготовленных к этому, вот, на близких там их, обязательно им проповедовать, обязательно их тащить в храм, упрекать, что вот ты не молишься, ты не каешься, ты не причащаешься, ты не спасаешься. Нет, это обычно только к обратному результату приводит. Вот. Но в то же время присутствие человека, который имеет начатки любви ко Христу, мирный дух, стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Это в определенной перспективе, иногда долгосрочной, иногда на это годы надо, оно действительно способствует тому, что не только ты один начинаешь спасаться, но, являясь примером для других и источником тоже благодати Божией, вот, которая сама по себе уже в тебе действует и свидетельствует о истине, о мире, о именно спасении, о том, что, возможно, жизнь благодатная, это уже тогда оказывается таким действительно настоящим свидетельством, настоящим спасительным фактором. То есть действительно мало иметь некую такую человеческую энергию, неуемную, которую можно направлять, конечно, и в разные жанры и роды деятельности, и горы там сворачивать, вот, и никто это не запрещает. Но если мы нашу человеческую энергию направляем в деятельность духовную, то мы приобретаем нечто гораздо более важнейшее в сравнении со всеми земными какими-нибудь делами. Мы тогда приобретаем энергию самого Бога, и наша жизнь становится не просто человеческой, а богочеловеческой, потому что Церковь является богочеловеческим организмом. Но чтобы это с нами осуществлялось, действительно нужен опыт духовной жизни, в который в себя включать должен не одну только ревность, не одну только первоначальную решимость, но труд, постоянство, трезвость, молитвенное делание, литургическую жизнь и действительно такое именно, я повторюсь, неуклонное постоянство в этом. Верность в этом же евангельским заповедям. Помоги нам, Господи, пребывать именно в таком качестве житейском. Аминь.